Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви.
Дорогие друзья, давайте мы еще раз прочитаем с вами текст из послания к римлянам. То, что читалось в самом начале. Откроем Божье Слово, и в знак признательности Богу мы останемся стоять. Читаем Римлянам 13 глава, стиха 8 по 10. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона». Пожалуйста, присаживайтесь, и мы с вами сейчас будем рассуждать на такую актуальную тему для всех нас с вами, потому что праздники заканчиваются. Я могу чуть-чуть сдвинуться, так чтобы звук был лучше. Праздники заканчиваются, наступает время, когда мы с вами пойдем обратно на наши места работы, вернемся в нашу повседневную жизнь. И поэтому тема актуальная – как любить людей. Как любить людей. Мы с вами говорили о том, что когда благодать Божия пришла в нашу жизнь, она радикально изменила нашу жизнь, изменила наше сердце, очистила нашу совесть. И помимо того, что мы получили массу привилегий, массу благословений, мы также получили такие бесценные, потрясающие обязательства перед людьми, перед Богом, благодаря этой уникальной Божьей благодати. И Павел стал раскрывать нам эти обязательства. В 13 главе мы с вами прочитали о том, что первое наше обязательство – это почитать и покоряться власти. А вот второе обязательство – это любить людей. И там еще есть третье, которое будет в следующий раз. Сегодня мы с вами будем говорить о законе любви по отношению к тем, кто с нами рядом. Вообще, надо вот с чего начать, друзья. Потому что большинство из нас здесь религиозные люди, то есть уже имеющие опыт пребывания в церкви, уже читающие Библию, то мне нужно сделать небольшой экскурс в прошлое. Вот в то время, до прихода Христа, до того, как появились его известные слова, которые он сказал: «Да любите друг друга», вот надо посмотреть то, что было в том мире, в том древнем мире. Так вот, весь цивилизованный мир до прихода Христа был весьма разделен. Когда мы с вами слышим такую фразу «цивилизованный мир», нам сразу кажется, ну это гуманизм, гуманность, там любовь, взаимопонимание, дружба. Кстати, сегодня в нашем мире, к сожалению, больше даже конфликтов межнациональных, международных, чем было те же 100 лет назад. Но это к тому, что не значит, что если цивилизован, значит все в порядке. Но тогда, в то время, тот древний мир был весьма разделен, намного более радикально, тем более еще и интернета не было. Языки, регионы, этническая вражда, гендерное неравенство, социальная несправедливость – все это было реальностью тогдашнего древнего мира. Все это дробило мир на островки, фракции, группы, причем далеко не дружелюбные. В одном из древних языков, кстати, слово «незнакомец» и «враг» обозначались одним и тем же словом. Образованные неучи, рабы и господа, варвары и еллины, греки, мужчины и женщины – все стояли по разные стороны баррикад, и между ними была только вражда и недоверие. Это была реальность того древнего цивилизованного мира. И именно в такой мир пришел Иисус и принес свою любовь. И не просто принес, но Он показал эту любовь. Во-первых, подтвердил свою любовь на Голгофе, а во-вторых, показал, что благодаря Его любви люди могут жить в мире и согласии. Он создал свою церковь. Церковь – это уникальное вообще сообщество в этом мире, где люди совершенно разные могут не просто сосуществовать, а могут полноценно жить, любя друг друга. Иисус создал церковь, в которую вошли и скифы, и римляне, эллины или греки, и варвары, мужчины и женщины, рабы и господа, все вошли в одну церковь на одинаковых правах. и все стали одной большой духовной Христовой семьей. Такого не удавалось никому никогда сделать и никогда не удастся. Потому что Христос объединил всех там, у креста Голгофы. Там Он показал свою любовь, там Он подал пример, и Он еще даровал Духа Святого верующим Его, тем самым сделав их способными на то, чтобы любить, у которых любовь уже не просто сентиментальное чувство, не какая-то иллюзия, но на самом деле реальность их жизни. Его проповедь о любви Божией, которая меняет отношения между людьми, преобразовывает их сердце, сегодня не потеряла своей актуальности. Напротив, кажется, она сегодня даже более значима на фоне наших социальных конфликтов, межэтнических, многонациональных столкновений. Все это показывает необходимость Божьей любви для нашего такого неоднородного и во многом расколотого общества. И наш отрывок помогает нам в этом очень сильно. Вот в этом отрывке кажется, что в сущности все слова очень понятные. Вот посмотрите, пожалуйста, еще раз на него. Хотя мы и не употребляем такое слово очень часто, лжесвидетельствовать, но мы понимаем его смысл, да? Здесь нет каких-то слов, старых русских слов, которые вызывали бы у нас, ну, недоумение, что это имеется в виду. Но здесь есть одно слово, самое ключевое и важное, которое требует пояснения, потому что сегодня это одно из самых поврежденных слов в нашем лексиконе. Ведь мы с вами живем в то время, когда многие привычные нам слова берутся и переопределяются в своем значении. До сих пор помню, как одна новообращенная девушка у нас в церкви, которая работала учителем русского языка, подошла ко мне и спросила, причем на полном таком серьезе, а вот у меня будет урок по глаголам, а как вот мне объяснять глагол «прикол», например, или «наехать». Вот сегодня сленг так вошел широко в нашу жизнь, что получилось, что и даже обычные слова переопределяются. Так вот, самое здесь, наверное, замученное слово – это слово «любовь» на самом деле. Самое такое подпорченное сегодня слово, серьезно поврежденное слово. Потому что очень часто любовью сегодня в нашем обществе называют злую похоть и страсть. Здесь же Павел говорит о настоящей любви, о любви агапы, то есть о бескорыстной, жертвенной любви, которая отрекается от своих эгоистичных желаний ради пользы и блага ближнего своего. То есть именно о той любви, которую Иисус принес на эту землю, именно о той любви, которую Он показал на Голгофе, умерев ради нас, ради наших грехов, вместо нас, за наши грехи. Итак, первый момент. Как нам любить людей? Во-первых, нам нужно всем понять, что у нас есть неоплаченный долг любви. Неоплаченный, то есть тот, который невозможно заплатить, сколько бы ни старался. И это стих 8. Но когда мы читаем стих 8, то, посмотрите, как он пишет, «Не оставайтесь должными никому ничем», то, конечно, очень часто люди попадают в некое искушение подумать, что здесь апостол Павел запрещает использовать, ну или брать деньги в долг. На самом деле он вовсе не говорит об этом. Ну, во-первых, потому что закон Моисея разрешал евреям давать в долг деньги. Только он советовал или, скажем, повелевал, чтобы они не давали деньги друг другу с процентами. Было позволено также давать деньги в долг иноземцам и язычникам. Поэтому Павел здесь точно не говорит о том, что вообще нельзя занимать деньги. Нельзя брать деньги в долг. Занимать вполне возможно. Неправильно не отдавать. Ну или лучше сказать, брать больше, чем я могу отдать. Поэтому занимать больше, чем я могу отдать, это очень опасная дорога, которая приведет еще к большим грехам, чем не объективно оценить свои возможности. И такое неверное поведение разрушает свидетельство христиан больше, чем многие другие публичные грехи. Другими словами, хронический финансовый долг это выражение плохой духовной жизни. Это подтверждение плохой христианской жизни. Следует добавить сюда, что и удерживать оплату людям, если я нахожусь в роли работодателя, также является проявлением греха, будь то жадности, лукавства или чего-либо подобного. И все это никак не есть проявление любви. Мы можем вспомнить здесь историю с вами известного библейского героя Закхея, такого, по Библии называют его мытарем, по-нашему сегодня сборщик налогов. Он был нечестным и вороватым сборщиком. Но когда в его жизнь вошел Иисус Христос, который принес ему спасение, тогда его отношение к людям и к своим финансовым обязательствам радикально изменилось. Смотрите, что он говорит Христу. «Господи», это я читаю из Евангелия, «половину имения моего я отдам нищим. Если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему, «ныне пришло дому сему спасение, потому что он есть сын Авраама». То есть Закхей был спасен не потому, что он раздал деньги, но он был спасен и поэтому стал отдавать свои долги, стал отдавать несправедливо заработанные деньги, забранные, украденные, удержанные. Одним словом, спасение изменило его отношение к людям. Его личное соприкосновение со Христом изменило его сердце и обновило его совесть, и поэтому он стал так поступать. И это важно осознавать. Если в нас есть Божья любовь, она очищает нашу совесть и меняет наше отношение к людям. Не потому, что мы хотим заработать Божие благоволение, не потому, что мы хотим получить что-то ради себя, а потому, что что-то невероятное происходит в нас, а это явно не человеческой природы деяние, а Божие деяние, которое меняет наше сердце, и вдруг наш враг становится нам близок, и мы за него молимся, благословляем, а уж тем более тех, которых мы обобрали несправедливо. Не оставайтесь должными никому ничем. Другими словами, в этой фразе не только идет разговор о наших финансах, но обо всех наших обязательствах, какие бы только они ни были. Апостол говорит о том, чтобы мы спешили с вами отдавать все долги, какие только у нас смогут быть, будь то финансовые, материальные, жизненные, даже духовные долги. Ведь на самом деле в этом послании, послании к римлянам, мы видим, что у нас есть несколько долгов перед людьми. Во-первых, у нас есть долг буквально перед каждым человеком, которого мы встретим, и мы можем этот долг отдать, это рассказать ему Евангелие. Апостол Павел говорит в первой главе, «Я должен мудрецам и невеждам, всем я должен». Что должен? Должен проповедовать Евангелие. Поэтому, на самом деле, если в вашем окружении еще есть люди, которые не услышали от вас Евангелие, вы их должники, блаженные должники. Но не надо это блаженство долго держать, потому что если долг долго не давать, то долг начинает тяготить. Вы должники перед этими людьми, чтобы им рассказать о Христе. Мы также с вами в долгу перед Духом Святым, чтобы жить святой жизнью, потому что Он обличает нас, направляет нас, укрепляет нас, помогает нам так, чтобы наша жизнь была святой и праведной. Поэтому мы в долгу перед Ним также, перед Богом, перед Духом Святым. Мы также в долгу перед государством, мы с вами читали в этой же самой главе о том, что нам нужно платить налоги, которые Господь определил нам платить. Кстати, я даже добавлю сюда, это пока подчеркивает то, что христианин должен быть человеком слова, человеком ответственности, человеком верным. Я даже сюда отнесу и вопрос наших опозданий. Если я опаздываю, значит, я получаю долги, которые надо платить тем, чтобы не опаздывать. В сущности, друзья, вот это очень важно заметить. Апостол Павел переводит все наши обязательства, какие бы ни были. Приходить вовремя, платить налоги, участвовать в жизни людей, помогать им, почитать наших родных там, или близких. Переводит это в категорию духовной жизни. Переводит в категорию святой жизни перед Богом. То есть нам нужно сознавать, что быть неответственным просто неправильно. Это не есть характеристика христианина. И не важно, что происходит в моей жизни. У нас даже есть такое выражение, кровь из носа надо сделать. Это про христиан. Потому что они сознают, что ответственности, которые в их жизни есть, они попадают под божественное определение. Не оставайтесь должным никому, ничем, говорит Господь. абсолютно никому ничем не оставайтесь должны. Поэтому все обязательства переходят в категорию «просто я опоздал, извини, пробки там». Ну, мы много чего в Москве придумали, у нас много разных отмазок. А в категории моей ответственности я думаю, как быть человеком слова, как быть человеком ответственным. Скажу более проще. Моя верность и ответственность в отношениях с людьми говорит об моих отношениях с Богом. Если я так могу пренебрегать своей ответственностью перед людьми, значит, я также могу поступать и с Богом. Но если я поступаю верно с Богом и ответственно своей жизни перед Ним, тогда это будет отражаться и находить отражение, реализацию в моих отношениях с моими ближними. Еще в древности царь Давид говорит, я читаю Псалом 14, 1 стих. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» Другими словами, не просто кто может прийти туда, а кто может быть в Твоем присутствии? Кто может быть тем, кому душа Твоя благоволит? И он сам отвечает, 4 стих. «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Ну, по-русски вот это выражение «кто клянется хотя бы злому», оно очень такое, звучит странно, как будто бы человек что-то злое решил сделать. «Я там убью, украду». Нет, вовсе. «Кто клянется хотя бы злому» — это буквально выражение означает «кто пообещал, но обстоятельства изменились, и так, что теперь ему исполнить свои обязательства причинит ему какой-то вред или какой-то ущерб, но он все же это делает». Ну, мы, может быть, это все испытали, когда был у нас финансовый кризис, когда, помните, доллар так скаканул неожиданно, что люди, которые заняли в долларах, стали очень сильно должны. И, получается, отдавать уже свои долги нужно было, ну, во много раз больше. Вот ты пообещал, исполни, отдай, поучаствуй. Поэтому, кто клянется хотя бы словом, тем словом он не изменяет, потому что он дал это слово перед Богом. То есть он понимает, что это не просто отношение между им и человеком, но это прежде всего перед Богом и им самим. И чуть позднее мудрый Соломон, сын Давида, говорит в своей книге «Экклезиаст», 5 глава, стих 4 и 5. «Когда даешь обет Богу, то немедленно исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал исполнить. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». Этот текст даже нельзя использовать в другом смысле. Некоторые так говорят: «Ну, я тогда не буду ничего Богу вообще говорить, я просто буду жить такой вот жизнью». Нет, этот текст говорит о том, что будь ответственным, потому что Божьи законы есть, незнание закона не освобождает ответственности. Читай Писание, там все написано. Это говорит о том, что если я сознаю, назвался груздем, полезай в кузов, назвался христианином, живи как христианин. И не ищи оправданий, а ищи помощи пасторской, дружеской, Божьей помощи, чтобы жить так, а не находи себе разного рода отмазки, оправдания, объяснения и так далее. Но наш текст говорит нам, что если другие долги мы можем вернуть, то есть один долг, который мы никогда не сможем заплатить полностью. И это долг любви. Долг любви, который Господь нам вручил. Любое проявление любви, какое бы ни было в нашей жизни, не освобождает нас от этого долга. Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви. Вообще неприятно иметь какие-либо долги. Вообще неприятно. Они тяготят, они мешают. Но долг любви никогда невозможно отдать. Его долг очень огромен, потому что это проявление Божьей любви, это бесконечная Божья любовь. Нужда в любви никогда не исчезнет. Люди всегда нуждаются в том, чтобы их любили. Поэтому долг этот неоплатный. И чтобы нам было понятно, что он такой вот серьезный, Павел добавляет слово «взаимной любви». То есть я участвую, я ищу интересов другого человека. Я не просто так говорю: «Так, 15 минут тебя люблю, после этого долг закончен, до свидания». Взаимная любовь, то есть я ищу интересов другого, помог ему в этом, значит, есть другая нужда. То есть у нас вот перед всеми людьми есть нескончаемый долг – любить его. И вот здесь находится такая одна большая загвоздка, друзья. Потому что когда мы говорим «я люблю всех», ну, наверное, каждый из нас может сказать «я всех люблю». А что касается твоей жены или твоего мужа? А что касается твоих соседей? А что касается твоих родителей? А что касается твоих одногруппников или коллег, сослуживцев, там, где ты находишься? Понимаете, легко сказать «я всех люблю», но когда дело выходит на уровень персонификации, на личный уровень, вот тогда возникает вопрос: а на самом деле люблю я всех или нет? И вот Бог, на самом деле, в своей мудрости подарил нам всем духовные фитнес-залы, где наша любовь может упражняться. Это наши близкие, наши родные, наши друзья. И чем хуже они, тем лучше фитнес-зал у нас. Тренажер просто очень мощный. Поэтому вот эти все такие люди, которые такие кажутся нам трудными, это наши лучшие добродетели, наши лучшие доброжелатели. Они помогают нам, чтобы характер Божий в нас улучшался. И поэтому, когда у вас есть какой-то злой начальник или вредный подчиненный, не смотрите на него просто вот как на человека. Смотрите, что это не только человек, но это еще и Божий инструмент для вашего характера. В последнее время кажется, что наши чиновники – это самый лучший инструмент, кто с ними близко сталкивается. Поэтому надо молиться за них постоянно, что мы и делаем. Я даже скажу, что наши братья и сестры – это тоже наш тренажер. Другими словами, где бы мы ни казались, куда бы мы с вами ни пришли, у нас есть долг перед всеми людьми – любить их. Поэтому, оказавшись на работе, на учебе, в транспорте, в доме, неважно где, мы смотрим вокруг себя, как, знаете, сканер, мы смотрим, как я могу полюбить, как я могу послужить, как я могу проявить, вот реализовать свой долг, который у меня есть перед этими людьми. То есть мы ищем, чем я могу принести пользу этим людям. Причем мы ищем взаимность, от слова взаимная любовь, не в себе, в них мы ищем. То, чтобы помочь им. А взаимность в нас – это наше согласие с Божьим повелением и с откликом нашего сердца. Именно такой человек с обновленным умом, который мы читали с вами в 12 главе, 1 стихе, да, он по-новому смотрит на вещи, на людей, подходит по-другому к межличностным отношениям, он любит их любовью агапы. И чтобы узнать, вообще люблю я других или нет, это стих 9 нам помогает, второй пункт. Это божественное обязательство любви. То есть, итак, любовь, она… Нам Богом дана, и эта любовь побуждает нас проявлять ее по отношению к тем, кто с нами рядом. И это неоплатный долг. Но как узнать, люблю я или нет? Это стих 9. «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убей, не кради, не жесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего, как твоего, как самого себя». Итак, Павел нам доказывает теперь, что любовь и есть исполнение закона. Мы знаем, что Деколог или 10 заповедей Моисея могут быть разбиты на две большие группы. Это заповеди, которые направлены к Богу, и заповеди, которые направлены к человеку. Заповеди, которые говорят о наших обязательствах перед Богом, и заповеди, которые говорят о наших обязательствах перед людьми. Ну, одним словом, первая скрижаль говорит о наших вертикальных отношениях, я и Бог, а вторая скрижаль говорит о наших горизонтальных отношениях, я и другие люди. Их суммировал очень хорошо Господь Иисус Христос. Евангелие от Матфея, 22 глава, 37-40 стихи, когда его спросили, ну а какая наибольшая заповедь, да, то он говорит, Иисус сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. А здесь мне нужно сейчас, чтобы вы высветили там картиночку, которую я прислал вчера. Вообще структура вот этого деколога или 10 заповедей, она состоит из, такая есть еврейская структура, называется хиазм. Здесь ее так вот не очень видно хорошо, как мне хотелось на картинке у меня. Она должна вот таким вот образом, маленьким так вот овалом, что ли, идти. Она построена таких трех утверждениях, и потом трех еще снова, но я поясню сейчас. Во-первых, первые две заповеди – это повеление, первые две заповеди – это как бы идея. То есть как бы все, вот здесь деколог построен по такому принципу – идея, слово, дело. Потом снова дело, слово и идея. Так вот, первые две заповеди – это идея. То есть есть только один Бог, и у тебя не должно быть никакого кумира. Дальше… Третья заповедь – это слово. Какое слово? «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Потом идет дело. Это следующие две заповеди, четвертая и пятая. Какое дело? Это «почитай субботу и почитай твоих родителей». Почему я родителей перенес сюда в эту категорию? Потому что родители они для детей являются представителями божественной власти. Не почтение родителей, значит, пренебрежение Богом, и это каралось довольно-таки строго. Потом снова мы идем на 6, 7 и 8 заповедь. Это снова дело. Какое дело? Не прелюбодействуй, не кради, не убивай. 9 заповедь – это слово. Какое? Не лжесвидетельствуй. И последняя заповедь – это идея. Какая идея? Не желай ничего чужого. Если первые 5 заповедей построены вокруг фразы «Господь Бог твой», то последние 5 построены вокруг слова «ты». То есть это твоя ответственность. И вот закон любви, он включает в себя весь закон Ветхого Завета, когда он говорит о наших отношениях с нашими ближними, о тех, с нами рядом. И вот те заповеди, которые упоминаются в этом 9 стихе послания к римлянам 13 главы, они посвящены или, скажем, упоминаются во второй части Декалога, они посвящены нашим социальным обязательствам перед людьми. То есть закон был так построен, чтобы люди приносили пользу друг другу. Любовь никогда не будет причинять вреда соседу своему, и она будет делать только то, что служит в пользе его. Поэтому исполнять закон любви – это значит исполнять ветхозаветный закон в отношении наших ближних. Например, не прелюбодействуй. Ведь никто не будет прелюбодействовать против того, кого он любит. Именно себелюбие и эгоизм, а не любовь, ведут человека к такому поведению. Не убей. Человек, любящий другого, не будет убивать. Более того, он будет стараться так, чтобы не причинить вред ему. Не укради. Человек, любящий другого, не желает что-либо забрать у него, потому что кража всегда хочет взять, а любовь хочет отдать. Не пожелай. Когда мы читаем это выражение «не пожелай», здесь уже и мотив, и действие, все может быть грехом. Одним словом, невозможно желать, и в плохом смысле невозможно любить одновременно. Ну и последняя фраза Павла. Если есть какая-то другая заповедь, то есть он показывает, что буквально весь закон покрыт здесь со мною. То есть между мною и другими людьми какие-либо еще есть отношения, везде должен присутствовать закон Божьей любви. Итак, на самом деле любовь, друзья, и здесь я должен сделать несколько пояснений, она не отменяет закон. Любовь не отменяет закон. Она просто наполняет его силой и показывает, как можно практически полюбить человека. То есть любовь – это не какое-то сентиментальное чувство, но это активное действие, основанное на Божьем откровении. Ну, посмотрите практически вот на нашу жизнь через эти призмы последних 6 заповедей. Почитай власти родителей, не причиняй вреда ближним, храни сексуальную чистоту внутри брака и до брака, уважай собственность чужого или другого и его право на оплату, уважай репутацию других в любом месте – довольствуйся тем, что имеешь. Это исполнение, на самом деле, заповедей Божьих ничего не имеет с нашим желанием полностью исполнить Тору или закон, и тем самым заслужить как будто бы особый статус перед Богом. Речь идет о таком нашем ответе на Божию благодать, что мы начинаем любить ту жизнь, которую любит Бог. И мы действуем так не из-за страха наказания, но из-за любви к Богу и тем самым к людям. Одним словом, мы действуем так, даже если люди не оценят эту любовь, но мы действуем, потому что знаем, что Бог это видит и Он оценит. И здесь я сделаю пояснение одно, очень актуальное в контексте нашей сегодня религиозной культуры. У меня сегодня таких 3 будет пояснения касательно нашей религиозной культуры в обществе. В последнее время все чаще можно услышать, что главное – любить, а все остальное не важно. Все остальное станет само на свои места. Кстати, эта идея пришла в религиозный мир и светского мира. Главное – любить. Все остальное не так имеет значения. Когда эта идея добралась до христианского мира, то она обрела форму, что не нужно так сильно вникать в Писание. Главное – любить, и все будет хорошо. Но вообще, на самом деле, никогда не надо противопоставлять Писание с чем-либо, кроме что с грехом. Когда мы противопоставляем Писание с чем-то хорошим, то есть на 2 разных полюса, мы на самом деле оскорбляем Бога самого. Потому что Божье Слово – это богодухновенное Слово. То есть сам Бог вдохнул его, то есть его сущность, его личность, его характер, его природа находится в этих словах. Это не просто какие-то буквы. Это на самом деле Его святое Слово, это выражение Его личности. Когда мы читаем Писание, мы встречаемся не просто с авторами этих книг, ну, самим Богом, который контролировал, как это писалось. Это, в конце концов, обычная доктрина Боговдохновенности, которую мы с вами изучаем на основах веры. Поэтому никогда не позволяйте себе, уж тем более, ну, позволяйте другим, но и себе тем более, не позволяйте противопоставлять Божье Слово с чем-то хорошим. Но в практическом выражении вот такое мышление, что главное любить, а не заниматься какими-то там изучениями и прочими вещами, вот к чему приводит. Приводит так называемые сегодня ситуационные этики. То есть я оказался в какой-то ситуации, и мне теперь нужно как-то реагировать, как-то действовать, и пускай моя любовь будет тем, что поможет мне определить, как поступить в том или ином случае. Ну, кажется, что сама идея хорошая, надо любить. И, в принципе, Павел говорит, надо любить, чтобы любовь была генеральным принципом твоего отношения к людям. Но не надо быть нам таким наивным, что наша любовь человеческая вот такая чистая, безукоризненная, такая безошибочная. Нам не нужно, в конце концов, забывать о том, кто мы есть сами. Любовь наша, человеческая, никогда не может быть непогрешимой и совершенной. И поэтому она нуждается всегда в объективном нравственном критерии. В сущности, друзья, и любовь, и Божий закон очень сильно нуждаются в друг друге. Божий закон указывает, что значит любить, а Божья любовь дает нам силу, чтобы так поступить. И если мы их разъединяем вместе, то постепенно получается, что мы не знаем, как поступать, и мы не можем любить, потому что любим на основании своих условий, а не на основании Божьих правил и повелений. Поэтому мне в конце хочется сказать о секрете настоящей любви. Как же вообще можно вот так поступать? Как же можно любить людей, которые с нами рядом? Это стих 10. «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. Итак, Павел продолжает свою аргументацию, и теперь он показывает нам сущность любви. Он говорит о том, что на самом деле у настоящей любви есть два больших желания. Во-первых, это благополучие людей, то есть она не делает зла никакого. Во-вторых, это угождение Богу, потому что она исполняет моральный Божий закон. Моральный Божий закон. Итак, любовь и исполнение закона. Почему любовь объемлет все заповеди? Ну, потому что на самом деле любовь не делает ближнему никакого зла. Вот эти все пять грехов, которые перечислены в заповедях Божьих, показывают, что мы не будем лишать человека что-либо. Убийство лишает жизни, прелюбодеяние лишает дома и чести, кража лишает собственности, ложное свидетельство лишает доброго имени, алчность лишает общества идеалов простоты и, в конце концов, доброжелательности. Все это делает зло ближнему, так как смысл любви – стремиться принести благо в жизнь человека. Поэтому любовь и есть исполнение закона. И здесь я должен еще развенчать одно современное популярное заблуждение, которое пришло к нам из мира светской психологии. Оно заключается в том, что для того, чтобы любить своего ближнего, нужно сначала полюбить себя. Слышали такую вот глупость? То есть вот это повеление Божие о любви к другому человеку и любить ближнего как самого себя заключается как бы в том, что Иисус одобряет, побуждает нас, наставляет нас, чтобы мы любили себя. И когда вот мы любим себя, только тогда мы можем полюбить и другого, кто с нами рядом. То есть, если я не люблю себя, то я и не могу любить. Но это не так. Об этом совершенно текст не говорит. Потому что Иисус говорил о первой и второй заповеди. Он ничего не говорил о третьей заповеди. Это важно. Люби Господа Бога и люби ближнего. Во-вторых, любовь агапе, то, о чем говорил Иисус, то, о чем говорит Павел, это любовь отдача. Я отдаю. То есть любовь самоотдача, которая не может быть никак обращена на себя. Настоящая любовь всегда любит кого-то, а не себя. Любит другого, а не себя. И в-третьих, вообще любовь к себе, Писание говорит, что это грех. Так Библия говорит. Поэтому вторая заповедь требует, чтобы мы любили наших ближних точно так же, как мы себя любим, уже сейчас любим. Любой человек любит себя, потому что он грешник. Грешник, друзья, любит себя. Первое проявление греха – это не то, что я сделал какое-то зло, украл, обманул. Это то, что я влюблен в себя. То, что я эгоист, себелюбивый. Дети говорят первое слово не «мама». «Дай мне мое». Вот что они говорят. Тот родитель со мной согласится, очевидно. Их надо учить говорить «мама» и «папа» и другие слова. А эти слова, они быстро учатся, потому что это выражение их природы, это отражение их сущности. Просто с годами становятся более опытными и скрываем за этими масками лицемерия, что мы не такие. Но на самом деле наше сердце испорчено, мы эгоисты, самовлюбленные. Это природа наша такая греховная. Только Божья благодать может помогать нам меняться, преобразовывает нас, извлекает из этого пучины, вот рабство греха, эгоизма, и дает нам силу Духа Святого, чтобы любить людей. А так мы любим себя. И поэтому Иисус говорит, вы себя уже любите, вы влюблены в себя. Если хотите узнать, как любить других людей, любите так же, как вы любите себя. И это говорит здесь Павел. Любовь не делает ближнему зла. Любовь есть исполнение закона. Поэтому, если мы любим, на самом деле, то мы не будем причинять какой-либо вред тем, кто с нами рядом. Но здесь еще есть одна вещь, которая мне очень нравится. Я хочу именно ей закончить. Вообще, на самом деле, Павел здесь, он в этом небольшом отрывке раскрывает фундаментальную проблему иудаизма его времени. Он раскрывает здесь просто колоссальную проблему религиозной системы. Если мы посмотрим с вами на религиозный мир, который есть вокруг нас, то мы заметим, на самом деле, что в центре этой религиозной системы находится точно не Бог. Бог – это, ну, служка интересам людей. Вот я долгое время жил на Таганке, там, где недалеко храм Матроны. Тысячи женщин идут. Не только идут, но и приезжают с разных уголков России, и даже не только России, а ближнего зарубежья. Почему они приезжают? У них есть свои боли, переживания, тревоги. У них есть свои беды какие-то. И мы можем посочувствовать в их бедах. И можем проявить сострадание. Но причина, по которой они приезжают, это даже не Матрона это. И уж тем более не Бог. А это их личные вопросы, личные темы. Когда мы сегодня с вами говорим о людях, вот они постились многие перед Пасхой, ставили свечки в храме, заказывали какие-то молитвы. Кто был центр этого? Это было не поклонение Богу, это было поклонение мне, любимому. Моим нуждам, радости, мечтам, болям. Это было все про меня. Но есть еще одна штука, которая есть в религиозной системе хитрая. Если про Бога все понятно, есть другая, которая завуалирована еще сильнее. Она встречается довольно ярко, особенно в протестантском мире. Но это было просто мощно присутствовало там, в этом древнем иудейском мире. Что сделали раввины? Раввины взяли Божий закон, который должен был показать, в чем грех, и показать, что значит настоящая праведность. И они так его построили, чтобы вместо того, чтобы служить своим ближним, теперь люди должны были служить им. Одним словом, вместо того, чтобы любить в ущерб себе, они сделали так, перекрутили закон, что теперь я заставляю других служить мне в ущерб им. То есть закон стал служить интересам людей в ущерб ближним, а не интересам людей в ущерб мне. Понимаете? Я покажу пример из Евангелия от Марка, глава 7, стих 6, 6 стиха по 13. Иисус разговаривал там с этими законоучителями, и вот что говорит им. «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано, люди сии чтут меня устами». Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого. Омовение кружек и чаши делаете многое другое, сему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою. И за словище отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или мать, или корван, как говорят некоторые, то есть дар Бога то, чем ты от меня пользовался, то вы уже допускаете ничего не делать для отца своего или матери, устраняя Слово Божие предание вашим, которое вы установили, и делаете многое всему подобное. Я думаю, что тот, кто читал давно Евангелие, хорошо понимает, то есть имеет в виду Иисус. Но давайте я просто поясню. Итак, эти лжеучители, на самом деле, фарисеи, извратили настолько Божье Слово, что Божье повеление почитать отца или мать, они сделали так, как основание, чтобы они не почитали отца и мать. И в Словами они сказали, если я что-то сделаю для тебя, это значит, что есть мой дар Богу, это мое служение Богу. А зачем мне служить Богу? Я уже в храме служу, в конце концов, я уже много что делаю, я молюсь, поэтому я не буду так делать, потому что это не нужно. И тем самым они нашли хитрое религиозное оправдание не заботиться о своих родителях, не выказывать им должное почтение то, что повелевает Божье Слово. Одним словом, вместо того, чтобы служить в ущерб себе, они заставили Божью заповедь служить себе в ущерб другим, в ущерб своим родителям. Кстати, именно сегодня многие верующие попадают в такую ловушку. Во втором послании к Коринфянам, главе 3, стихе 6 сказано: «Буква убивает, дух животворит». И они говорят: «О, так вот зачем нам Божье Слово? Зачем нам это нужна буква, которая убивает? Мы будем по духу, мы будем по любви просто жить и поступать». Друзья, ну это просто минимум неправильно. Во-первых, Дух Святой есть автор Писания. Дух Святой производит плод свой, который есть любовь. Как я могу разделить любовь и Духа Святого от Писания, если это неразделяемые вещи? Писание – это продукт любви Божией к нам через Духа Святого. Поэтому такого рода разделение, оно просто оскорбляет его. Во-вторых, книжники и фарисеи на самом деле, как мы сейчас прочитали из Евангелия от Марка, не знали Божье Слово. Есть такое наивное представление, что они так знали Божье Слово, они знали текст, но они не знали его суть. И не хотели признавать то, что они понимали, они пытались уничтожить, изменить, извратить в конце концов. Они плохо знали. Пример из Евангелия от Марка или в другом тексте Евангелия от Матфея. Иисус говорит в ответ им: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». Фарисеи плохо знали Божье Слово. Они знали текст, но не знали суть, и поэтому не понимали содержание. В-третьих, в том же тексте, который сказал с Коринфянам о том, что Бог убивает, Дух животворит, на самом деле Павел говорит не о том, что мы пренебрегали Божьим законом. Он говорит о том, что у закона не было функции спасать. Закон должен был обличить, обвинить, указать на грех. Он не был инструментом для спасения. И поэтому, если мы посмотрим на закон с позиции социально-общественной жизни, то мы видим, что главная идея заключалась в том, чтобы поведение отдельного индивидуума послужило к пользе всего общества в целом. Не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не желай что-либо. Одним словом, главная же идея фарисей заключалась в том, чтобы все перевернуть так, чтобы все общество служило мне хорошему, мне любимому. Причем, когда Павел говорит здесь о законе, он не говорит о том, что мы должны получить спасение через закон. Он не говорит: любовь и исполнение закона, и поэтому мы с вами спасены через закон. Нет, конечно. Он уже об этом говорил прежде, что закон не спасает нас, но он также говорил в 7 главе, что закон добр, и заповедь его свята, и справедлива. Закон был дан как стандарт праведности, чтобы мы знали, что есть правда, что есть ложь, что есть по любви, что не по любви. И поэтому закон не потерял своей актуальности даже и сегодня. Но закон – это не инструмент нашего спасения. Он только показывает, что есть грех, и указывает на то, что есть праведность. И проблема закона состояла в том, ну или сегодняшнего подхода к закону, в том, что у него не было функции спасать, он только требовал поведения правильного, но он не мог нас привести к этому поведению. Он указывал на цель, но не давал нам ничего для того, чтобы мы достигли ее. Он показывал нам направление, но не мог дать нам сил, чтобы добраться туда. В сущности, он показывал на самом деле нашу человеческую неспособность быть хорошими своими делами. А вот благодать Божия заключается в том, что Он не только подарил нам свое спасение по любви своей, по своему желанию, но Он также и дал нам мотивацию и дал нам инструменты. Друзья, это очень важно заметить. Мы можем любить не потому, что вот нам захотелось, вот так, знаете, проснулись, захотелось любить, а потому что Бог нам дал мотив любви, это почитание Его, это помощь людям, но Он дал нам также инструмент, дал нам Духа Святого для того, чтобы мы могли так поступать. То есть вместо человеческих попыток Бог дарует нам свою любовь вот в жизни нашей, мотивирует нас к исполнению этих заповедей Божьих и дает нам силы для того, чтобы мы это сделали. И тогда требования закона будут исполнены. Не посредством нашего страха, не посредством давления, а потому что Бог очистил нашу совесть, дал нам любовь и дал нам Духа Святого, и дал нам направление, куда двигаться, и мы это сделали. То есть Дух Святой помогает нам с вами любить, искать благополучие других, благословение другим, несмотря даже на наши собственные какие-то потери, какие-то, может быть, неудобства. И любовь – это есть плод Духа Святого. Поэтому быть не под законом, но по благодатью, вовсе это не означает, что никаких стандартов не существует. Напротив, они есть стандарты, они никуда не исчезли. Закон Божий не потерял своей актуальности, просто у нас есть теперь сила, чтобы так жить. И мы с вами не стараемся спасаться своей жизнью, мы спасаемся жизнью Христовой. Но мы теперь можем так поступать, потому что у нас есть Божья помощь для нашей жизни. И вообще, на самом деле, Новый Завет полон императивов, повелений. Бог повелевает, повелевает, повелевает. То есть, на самом деле, никуда Божий закон не делся. Это закон любви, любить других людей. Но Бог ожидает нашей такой праведной жизни и по причине нашего страха. Страха наказания, гнета, какого-то законнического, легалического подхода. Но Он ожидает от нас этого поведения по причине благодарности за Его спасение и по причине работы Духа Святого в нас, который помогает нам. Вообще, мне очень нравятся слова Филиппийцам, 2 глава, стих 12-13. Он работает в нас так, что производит и действие, и хотение по самому благоволению. Тот, кто Божий человек, Бог в нем работает, так, чтобы побуждать его правильным делам. Об этом еще говорит даже Давид в Псалме 1. «Ради имени своего», в 22-м, «направляет меня на стези правды». Бог сам направляет меня на стези правды. Ну и человек, который любит, на самом деле, конечно, он не будет все эти вот злые дела по отношению к своему ближнему поступать. И знаете, когда мы поступаем вот таким вот образом, я думаю, что иногда у верующих, особенно которые давно в церкви, которые ходят только в церковь, у которых такая вот жизнь, знаете, около внутрицерковная, у них возникает иллюзия о том, какой наш мир. Ему кажется, что мир такой хороший вообще, что в мире никто не соблазняет чужих жен или мужей, что в мире никто не лжесвидетельствует, ну, совсем не крадет почти, не обманывает, вот не желает ничего. Ему кажется, что все нормально. Вот так мир такой вот, ну, почти такой же, как вот и ему кажущееся сообщество верующих в воскресенье первые два часа. Он смотрит так вот, и вот ему кажется мир такой. На самом деле нет, друзья. Человек, который эгоист и грешник, он просто не может не любить себя. Он просто не может не украсть. Он просто не может не обмануть. Он не может не соблазнить. Нет, он может моментами так поступить. Но в сущности он не свободен. Он раб этого греха. Он раб самого себя. Посмотрите, о чем пишут газеты, что печатается в журналах, что показывают по телевидению. Вы увидите, что все эти грехи, они присутствуют. Какой есть такой детский мультик, там «Губка Боб», как называется, по-моему, да? «Спанч Боб». Друзья, там главные герои – это все смертные грехи. Все грехи, которые Бог ненавидит, они главные герои этого мультика. Именно поэтому нам нужно понять, что мир, на самом деле, в котором он живет, он на самом деле методично нарушает все эти 10 заповедей. И когда мы с вами живем вот в социальном контексте последние 6 заповедей, так поступаем, то есть почитаем родных, не лжесвидетельствуем, не убиваем. Убивать же можно не только ножом, там, пистолетом, но и в сердце своем, клясть, проклинать и так далее. То у людей возникает вопрос, почему? И это может быть хорошим фундаментом для того, чтобы нам рассказать людям о Боге, о Христе, о Его благодати, которая вошла в нашу жизнь, изменила нас так, что мы можем любить даже своих врагов. И христиане, на самом деле, они живут сегодня ценностями грядущего века, будущего мира, который Господь готовит. И вот об этом мы с вами будем говорить в следующий раз, завершая эту главу. А сейчас давайте помолимся.